Ральф взял у Хрюши раковину, и ему на руку вытекла струйка. Раковина была сочно-кремового цвета. От кончика с узкой дырочкой к разинутым розовым губам легкой спиралью велись 18 сверкающих дюймов, покрытых тонким тисненным узором. Ральф вытряхнул песок из глубокой трубы.
«Получалось, как у коровы», — говорил Хрюша. «И еще у него белые камушки, а еще в ихнем доме птичья клетка и попугай зеленый живет. В белый камушек, ясно, не подуешь, вот он и говорит».
Хрюша задохнулся, умолк и погладил блестящую штуку в руках у Ральфа.
«Ральф!»
Ральф поднял на него глаза. «Мы ж теперь можем всех созвать, сбор устроить. Они услышат и прибегут». Он, сияя, смотрел на Ральфа.
«Ты для этого, да? Для этого рог из воды вытащил?»
Ральф откинул со лба светлые волосы. «Как твой приятель в него дул?»
«Он вроде как плевал туда», — сказал Хрюша. «А мне тетя не велела из-за астмы. Вот отсюда он говорил, надо дуть».
Хрюша положил ладонь на свое толстое брюшко.
«Ты попробуй, а, Ральф? И всех скликаешь».
Ральф с сомнением приложился губами к узкому концу раковины и дунул. В раковине зашуршало и только. Ральф стер с губ соленую воду и снова дунул, но опять раковина молчала.
Он вроде как плевал.
Ральф сделал губы трубочкой, впустил в раковину струйку воздуха, и раковина будто пукнула в ответ. Оба покатились со смеху, и в промежутках между взрывами смеха Ральф еще несколько минут подряд извлекал из раковины эти звуки.
«Он вот отсюда дул!»
Ральф наконец-то понял и выдохнул всей грудью. И сразу раковина отозвалась. Густой резкий гул поплыл под пальмами, хлынул сквозь лесные пущи и эхом откатился от розового гранита горы. Птицы тучами взмыли с деревьев, в кустах пищала и разбегалась какая-то живность. Ральф отнял раковину от губ.
«Вот это да!»
Собственный голос показался ему шепотом после оглушающих звуков рога. Он приложил его к губам, набрал в легкие побольше воздуха и дунул опять. Загудела та же нота, но Ральф поднатужился, и нота взбралась октавой выше и стала уже пронзительным надсадным ревом. Хрюша что-то кричал, лицо у него сияло, сверкали очки, вопили птицы, разбегались зверюшки. Потом у Ральфа перехватило дух, звук сорвался, упал на октаву ниже. Вот он споткнулся, ухнул и, прошуршав по воздуху, замер. Рог умолк, немой сверкающий бивень. Лицо у Ральфа потемнело от натуги, а остров звенел от птичьего гомона, от криков эха. Его жуть как далеко слыхать. Ральф отдышался и выпустил целую очередь коротких гудочков. Вдруг Хрюша заорал:
«Глянь-ка!»
Среди пальм, ярдах в ста по берегу, показался ребенок. Это был светлый крепыш лет 6, одежда на нем была порвана, а личико перемазано фруктовой жижей. Он спустил штаны с очевидной целью и не успел как следует натянуть. Он спрыгнул с пальмовой террасы в песок, и штанишки сползли на щиколотки. Он их перешагнул и затрусил к площадке. Хрюша помог ему вскарабкаться. А Ральф все дул, и уже в лесу слышались голоса. Мальчуган присел на корточки и снизу, вверх блестящими глазами, смотрел на Ральфа. Убедившись, что тот, очевидно, не просто так развлекается, а занят важным делом, он удовлетворенно сунул в рот большой палец, единственный остававшийся чистым. Над ним склонился Хрюша. «Тебя как звать?»
«Джонни».
Хрюша пробормотал имя себе под нос, а потом прокричал Ральфу, но тот и бровью не повел, потому что все дул и дул. Он упивался мощью и роскошью извлекаемых звуков. Лицо раскраснелось, и рубашка трепыхалась над сердцем. Крики из лесу приближались. Берег ожил. Дрожа в горячих струях воздуха, он укрывал вдалеке множество фигурок. Мальчики пробирались к площадке по каленому глухому песку. Трое малышей, не старше Джонни, оказались удивительно близко. Объедались в лесу фруктами. Кто-то щуплый и темный, чуть помоложе Хрюши, выбрался из заросли и залез на площадку, радостно всем улыбаясь. Шли еще и еще. По примеру простодушного Джонни садились на поваленные стволы и ждали, что же дальше. Ральф продолжал выпускать отдельные пронзительные гудки. Хрюша обходил толпу, спрашивал, как кого зовут, и морщился, запоминая. Дети отвечали ему с той же готовностью, как отвечали взрослым с мегафонами. Кое-кто был голый, те держали одежду под мышкой, кто-то был полуодет, другие даже одеты в школьных формах, серых, синих, коричневых, кто в свитерке, кто в курточке. Тут были эмблемы и даже девизы, полосатые гольфы, фуфаечки. Зеленая тень укрывала головы, головы русые, светлые, черные, рыжие, пепельные. Они перешептывались, лепетали, они во все глаза глядели на Ральфа. Недоумевали и ждали. Дети парами и поодиночке показывались на берегу, выныривая из-за дрожащего марева. И тогда взгляд сначала притягивался к пляшущему на песке черному упырю и лишь затем поднимался выше и различал бегущего человека. Упыри были тени, сжатые отвесным солнцем в узкие лоскутья под торопливыми ногами. Ральф еще дул в рог, а к площадке над бьющимися черными лоскутьями уже неслись двое последних. Двое кругоголовых мальчиков с волосами как пакля повалились ничком и, улыбаясь и тяжко дыша, как два пса, смотрели на Ральфа. Они были близнецы и до того одинаковы, что в это забавное тождество просто не верилось. Дышали Влад, улыбались Влад, оба здоровые и коренастые. Губы у близнецов были влажные, на них будто не хватило кожи, и потому у обоих смазались контуры профиля и не закрывались рты. Хрюша склонился над ними, сверкая стеклами очков, и между кличами рога слышно было, как он заучивает имена. Эрик, Сэм, Эрик, Сэм. Скоро он запутался, близнецы трясли головами и тыкали друг в друга пальцами под общий хохот. Наконец Ральф перестал дуть и сел, держа рог в руке и уткнувшись подбородком в коленки. Замерло эхо, а с ним вместе и смех, и настала тишина.